Всеволод. Страх убивает разум. Страх – это малая смерть, несущая забвение. Я смотрю в лицо моему страху, я дам ему овладеть мною и пройти сквозь меня. И когда он пройдет сквозь меня, я обернусь и посмотрю на тропу страха. Там, где прошел страх, не останется ничего. Там, где прошел страх, останусь только я.
Ты никогда не потеряешь меня, если останешься самим собой.
Вот сейчас уже какая-то цитата из ВКонтакте была, если честно. Я-то Дюну цитировал.
А я то же самое, вообще-то. Это говорит Зендея, простите.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
Сегодня у нас в фокусе обсуждения первый блокбастер года, который уже многие окрестили главным фильмом 2024-го, и это, конечно, долгожданная «Дюна. Часть вторая» Дени Вильнёва, экранизация второй половины научно-фантастического романа Фрэнка Герберта с Тимоти Шаломе, Зиндей, Ребеккой Фергюсон, Хавьером Бардемом, Остином Батлером и еще огромным количеством голливудских звезд. Думаю, что одно перечисление займет половину нашего выпуска.
У меня вопрос, прости, это вторая половина или вторая треть?
Это вторая половина первой книги «Дюны», причем почти ровно. Есть еще вторая книга «Мессия Дюны», из которой Дени Вильнёв хочет сделать третий фильм.
Я-то шел на вторую часть действительно дилогии, а попал на среднюю часть трилогии. То есть мы-то ругали первую «Дюну» за то, что она незавершенная, много клиффхенгеров, чем все кончится, как о целостном произведении об этом говорить. Ну, так нам вновь показали не целостное произведение, а лишь часть грандиозного замысла. Все, молчу-молчу, продолжай.
Все, вот это мы еще не начинаем про «Бог-император» Дюны и про книги, которые писал не Фрэнк Герберт, а его сын Брайан Герберт. Там такая дичь начинается. Люди превращаются в червей, возрождаются старые герои. Привет, Джейсон Момоа. В общем, там совершеннейшая дичь и психодел, но мы с тобой, наверное, будем говорить как об экранизации первой книги и как о второй части трилогии, потому что, конечно, Дени Вильнёв как-то скромно и деликатно говорит, что ну вот, будет зависеть от сборов сиквела, дадут ли снять третью часть, но, конечно, мне кажется, трилогии быть, критики в восторге, зрители платят денежки.
Я вычитал, что уже Циммер музыку там написал.
Да, в IMAX заканчиваются кресла на все показы. Настолько все в восторге, все покорены. Я видел, что у тебя человек, который за неделю сходил на фильм в IMAX 12 раз, и все такие: «О, да, парень живет мечтой». Как мне кажется, это правда невероятно мощное киновпечатление. Это тот самый иммерсивный опыт, возможный только в кинотеатре. Создание целого нового мира, абсолютно реалистичного и завораживающего. Все-таки чего у Дени Вильнёва не отнимешь, так это способность создавать запоминающиеся и тактильные, эффектные кинематографические переживания, сцены, которые навсегда врезаются в память, на уровне просто мизансцен, монтажа, звука, цветового решения. Ты сразу такой: «О, я помню этот кадр». Райан Гослинг грустно смотрит на огромную фигуру-голограмму, или он идет сквозь оранжевую пустыню, или впервые въезжают в «Убийцы», в вот этот вот мексиканский город. На уровне ремесла «Дюна 2» и, в принципе, все фильмы Вильнёва — это что-то невероятное. Я прям был поражен, когда смотрел фильм отдельными сценами. В IMAX на тебя эта громада падает, и ты погребен под этим слоем песка, и такой: «Дайте мне дышать», а тебе такие: «Нет, посмотри на червя, посмотри, как круто мы катаемся, посмотри на полет сардукаров, посмотри на черно-белую планету Гедди Прайм», отсылающую, очевидно, к «Триумфу воли», просто снятому инфракрасной камерой. Это все какие-то невероятно выразительные аудиовизуальные образы. Это то, на самом деле, зачем я чаще всего смотрю кино. Какие-то формальные решения на уровне отдельных сцен, параллели на уровне всего фильма, которые меня полностью погружают в повествование и который не может подарить никакое другое искусство. И здесь, конечно, этого навалом, но при этом некоторые ярые фанаты книги жалуются, что сценаристы сильно поменяли оригинальный сюжет, а другие зрители недовольны, как раз что ничего не понятно. Что за Квисац Хадерах, чем он отличается от Лисана Аль-Гаиба, откуда там Аня Тейлор-Джой, почему черви такие большие? В общем, много вопросов осталось, но, цитируя Кристофера Нолана из фильма «Довод», тебе не нужно понимать, просто почувствуй. И сразу дисклеймер: дисклеймер, что, во-первых, конечно, со всеми спойлерами будем обсуждать. Постараемся без спойлеров к следующим книгам и к следующим частям, но не знаю, насколько получится. И если что, я книгу читал, правда, давно. Всеволод вроде нет, но Всеволод же полюбил первую часть. И как тебе вторая, друг мой Коршунов?
По-прежнему грандиозное впечатление. Это действительно очень классный опыт. Притом, я-то люблю «Дюну» первую за то, что ее ругают больше всего. За эту вот медлительность, вот ты погружаешься в мир, ты его разглядываешь, почти медитативный блокбастер. И здесь как раз тоже ругают за медлительность, а мне вот наоборот показалось, что слишком много действия. Я-то ведь недолюбливаю экшн-фильмы, как многие знают. Поэтому вот я бы просто посмотрел на эти прекрасные пространства, вот на эту архитектуру из песчаника или там из каких-то пород.
На развивающиеся кудри Тимоти Шаламе.
Да, да, бездонные глаза Ребекки Фергюсон. Мне кажется, это действительно очень интересное высказывание и очень современное, безусловно. Как, собственно, и роман. Он был про 60-е годы, какие-то страхи и надежды людей, вот, живших в это время. Так и здесь очень много таких обертонов, связанных с современностью. Конечно, меня, как такого неофита, я намеренно не стал знакомиться с романом, чтобы вот ощутить всю силу всех этих сюжетных поворотов, постигло огромное разочарование, потому что Тимоти Шаламе оказался не тем, кого я хотел видеть. Перед нами вот такая странная арка. Поначалу вроде бы он все более и более положительный. Вот мы видим, как он мужает, как он, значит, становится более ответственным, принимает парадоксальные решения, сам берет как бы всю полноту ответственности за них. А потом он сворачивает куда-то не туда, и как будто бы даже нет какой-то моральной оценки этого, ну, за исключением выразительного взгляда Зендеи, хотя, наверное, этого достаточно. Я думаю, что дело, на самом деле, в том, что это вновь незавершенное произведение, то есть арка персонажа вроде как почти завершена, будет завершение потом, и есть такое, конечно, вот у меня как у зрителя, я сейчас именно как зрителю говорю, вот такой элемент разочарования. Это понятный риск. Мы хотим точки, а вместо нее снова точка с запятой. Я под большим впечатлением, хотя, наверное, вот консенсусом стало считать, что вторая часть лучше первой, я вот не знаю. Вот, возможно, эта медитативность первой части мне больше нравится, она меня больше завораживает.
Тебе нужно смонтировать свою версию «Дюны», вот из 320 минут двух фильмов, тебе нужно смонтировать 30 минут видеоарта, как камера летит по пустыням, как развивается спайс, какие-то видения. Вот это ты бы, конечно, смотрел. Лучшая «Дюна» ever.
Под музыку Ханса Циммера. Я, между прочим, слушаю саундтрек периодически. У меня вот накрывает иногда.
У меня есть заготовленная шутка про саундтрек Ханса Циммера. Если помнишь, в выпуске про «Довод» я говорил, что его саундтрек к «Интерстеллару» звучит так, как будто бы Ханс Циммер заснул на своем органе. А саундтрек к «Дюне» звучит так, как будто Ханс Циммер случайно ударился мизинчиком о тумбочку. Больше вопросов, конечно, к содержанию, но у меня не фанатские как бы претензии, потому что все изменения по отношению к оригинальному роману, они на самом деле классные, они оправданные. И то, что спрессовали время действия, и в итоге у тебя не родилась Алия, дочка леди Джессики, или это Атрейдеса, и в итоге не она убила барона Харконена, и расширение роли Чани, которая здесь выступает голосом разума, и как раз такой вот взгляд аудитории. Это все классные адаптационные решения. Главный, наверное, мой вопрос в том, что здесь не очевидна деконструкция пути героя и образа Белого Спасителя. Ну, то есть, она очевидна, на самом деле, когда ты знаешь замысел Фрэнка Герберта, когда ты понимаешь, что в 2024 году, наверное, нельзя на полном серьезе снимать фильм про Белого Мессию, который ведет туземные народы к раю. И книга, на самом деле, тоже была неочевидна в этом смысле. Очень многие восприняли «Дюну» первую как просто историю про мессию, про классного белого парнишу, который отомстил за отца и возглавил социалистическую экологическую революцию. И для этого Ферн Гейбриэл как раз написал сиквел, чтобы всем было понятно, камон, это типа космический Гитлер. Но в фильме как раз не завершена вот эта вот трансформация, и здесь, мне кажется, есть вот этот момент дуалистичный, то есть он намеренно здесь оставлен, мне кажется, что более-менее весь фильм Пол очень приятный молодой человек, там катается на черве, ходит по песку, чуть ли не в обнимку Зендеи, они так сидят на дюнах, смотрят на закат, и он постоянно говорит, нет-нет-нет-нет-нет, мне тут геноцид предлагают, я это не хочу. А в конце, как раз, благодаря перформансу Тимоти Шале, мы такие, опа, кажется, у нас субтильный мальчик превратился в какого-то устрашающего персонажа.
Орущего не своим голосом.
Мне кажется, это как раз мощная сцена, и я как раз понял, зачем нужен был Шаломе для этой экранизации, потому что он одновременно субтильный мальчик, милый, романтичный, и если посмотреть кадры из начала первого фильма, он прям такой там, ну, маленький, прям вот подросточек. А в финале второй части, я не знаю, что как бы с ним сделал костюм-департамент и как именно его сняли, но очевидно, что тут часть заслуги самого Шаломе, у которого внутри есть вот это все-таки какая-то мощь и харизма, ты веришь, что вот это какая-то мифическая фигура. Вот сейчас мимо тебя прошел Иисус, прошел Мухаммед. То есть ты еще как бы не понимаешь сейчас в первом веке нашей эры или в седьмом веке, что это личность, которая останется в веках, но при этом присутствие чего-то большего, чем ты, оно ощущается вот в этой финальной сцене, когда он как раз прогибает под себя и Фременов, и в целом Бене Гессерит. Но в фильме не очень явно указано и прочувствовано и доведена до аудитории огромная трагедия будущего геноцида. У нас есть вот эти вот кадры в слоумо, как леди Джессика идет, и там лежат некие люди, страдают на песке. Но в целом в фильме и так много довольно убийств и какого-то экшена, которое нам показано довольно буднично, и в котором, условно, Харкенны, в которых убивают, у них даже лиц нету. Поэтому ужас будущей трагедии, ужас того, что миллионы погибнут, он не так очевиден нам. Мы это слышим, но это не то чтобы чувствуется. Поэтому, когда, условно, Пол в финале идет в слоумо и смотрит на всех тяжелым взглядом, ты такой «Воу!» Действительно, вроде как начал приходить на темную сторону, но не до конца. В отличие, например, от «Звездных войн» третьего эпизода, где Энакин, у которого примерно похожая арка, но он как бы убивает кучу детей. И ты такой ну да, это мы понимаем, что не очень поведение, не одобряем такое, как зрители. И здесь как бы есть Чани, которая как раз голос разума, но при этом все равно вот эта вот дуальность сохраняется, амбивалентность. И это хорошо, мне кажется, потому что это еще не финал истории, он еще не совсем гаденыш. Не совсем диктатор.
Тут, конечно, срабатывает такое природное обаяние Тимоти Шаломе, который, в общем-то, я не помню, играл ли он такие яркие отрицательные роли. Поэтому вот до конца мы перестроиться, действительно, я согласен с тобой, эмоционально не можем. Об этом ощущении говорил, что вроде как бы арка формально доведена до какой-то точки, но эмоционально нами не прочувствовано, как зрителями. Я сейчас о себе говорю, да, потому что вроде как бы хорошо, что вот ты наконец возмужал и стал вот таким, или это плохо, ты вроде бы убежал от этого геноцида, от этих страшных бед, от страданий, которые видел. Сейчас ты видишь все целиком, и все нормально, да, ничего, или не будет страданий, ты там всех спасешь. Ну, короче, вот здесь какая-то есть намеренная двусмысленность. Кстати, я не согласен с тобой, что Чани – это голос разума. Вот я как-то по-другому это разложил. Чем хорош, собственно говоря, фильм, поскольку здесь в основе мифологические структуры, очень хорошо прямо видно, про это пишут многие неоюнгианцы, в частности, Кристофер Воглер, видна эта вот такая проективная структура истории, то есть все персонажи буквально вырастают из главного героя. Они являются ходячими частями его души.
Фраза, как пишут многие неоюнгианцы, это, конечно, то, чего в нашем подкасте всегда ждешь от тебя, а не от меня. А я просто воплотившаяся часть твоей души, Всеволод.
Так вот, смотри, как интересно. Не случайно Флоренс Пью называет своего отца воплощением разума. То есть все его решения предельно рациональны. И, собственно, и говорят Полу, что отец считал решать нужно сердцем. Но сердце дано не для этого. Наверное, разум с этой позиции воплощает как раз император. А Стилгар, которого играет Хавьер Бардем, он скорее про иррациональное, про веру в судьбу, про веру в предназначение, в пророчество, которое сбывается на твоих глазах. Потому что он вот полностью подчинен этой идее. Фейдраут, который играет Остин Батлер, очевидно, какая-то темная сторона души Пола, вот какая-то его социопатическая, психопатическая часть, которая, видимо, и позволяет ему забыть о морали и идти вперед, не думая про эти страшные миллионы жертв. Мать, наверное, про власть и про манипулятивность. Гурни возвращается, Джош Бролин, такой боевой опыт, некая решимость, смелость. И все эти части, получается, он вбирает в себя. Главная здесь коллизия в том, что он узнает, что он внук Харконнена. В нем две эти крови соединяются. Про Лето Атредеса говорят, что это человек, который про эмпатию, про сердечность. Он тоже рационален, да, но у него такая мягкая сила, интеллектуальная, может быть. А Харконнен и все вот персонажи, которые связаны с этим домом, они воплощают грубую физическую силу. Получается, что все это он вбирает. Он же говорит, я смогу победить, как Харконнен. Как Атредес я не смогу победить. Видимо, мягкая сила не сработает. И он вбирает в себя, убивая этого персонажа Стеллана Скарсгарда, эту страшную силу, которая и завершает его преображение. Но при этом что он теряет? Он теряет как раз Чани. А Чани связано здесь, вот, на мой взгляд, больше с чувственной сферой. Именно символически мы видим вот эту вот раскладку, да, что он обретает силу и такую, и сякую, и пятую, и десятую, признает это пророчество, признает эту судьбоносность своего появления здесь, но при этом он теряет чувства. То хрупкое, то нежное, что в нем было. Там же очень красивая такая дуэль взглядов, да, Флоренс Пью, которую он объявил своей невестой фактически, Зендея и вот Тимоти Шаламе, как такие, знаете, Брунгильда и Кримхильда. Две такие прекрасные воительницы, очень разные. И вот он выбирает между ними и выбирает как раз не ту, за которую болеет зритель. И именно в этот момент понятно, что говорит Чани. Ты никогда не потеряешь меня, если останешься самим собой. Он стал этим новым императором. Но, приняв свою судьбу, стал ли ты самим собой? Ты тот, кто сопротивляется судьбе? Если мы вспомним, что в основе это ведь романа Герберта – это гамлетовская традиция, да, а Гамлет отсылает нас к истории Атридов, Атриды, Атрейдесы. То есть это сюжет мифологический о мести Ареста за своего отца Агамемнона, то все становится понятным. Здесь именно поэтому и возникает эта коллизия свобода воли или судьба. Это же гамлетовская коллизия. Ты вот покоряешься своему предначертанию, или ты ему сопротивляешься. Сила трагедии, любой трагедии, в том, что герой сопротивляется своей судьбе до последнего, не подозревая, что сопротивление судьбе тоже часть его судьбы. Оно тоже прописано. Но в этом сила, он погибает из-за этого. Да? Мы не позволяем себе сопротивляться судьбе, а он позволил и погиб. Вот какая сила, какая мощь в этом решении. И, мне кажется, финал второй части решен на том, что Тимоти Шаламе лишается статуса трагического героя. Он прогнулся.
Когда я говорил, что Чани здесь голос разума, я скорее имел в виду этот вот разрез религиозной тематики, того, что религия – это опиум для народа, того, что все наши верования про то, что придет некоторый белый спаситель, мессия, который даст нам зеленый рай, они на самом деле рождены извне. И это зерно занесено пришлыми миссионерами, которые сквозь века плели свои интриги. Именно орден Бене Гессерит, который как раз с помощью этих религиозных верований, с помощью того, что люди верят в те истины, которые нужны правящему классу, они в итоге им и покоряются. То есть эта критическая идея, она верна в каком-то смысле для многих религий, которые с течением времени, на самом деле, из каких-то бунтарских, хипарских, анти-иерархических движений, как это было с ранним христианством, гонимой сектой, вообще говоря, превращаются в инструмент подавления, к тому, что вся власть, вообще говоря, от Бога. Крестьяне, вы сейчас страдаете, а затем в какой-то будущей жизни вы, наоборот, войдете в Царство Небесное как более праведные. И это, на самом деле, классная идея, и Зендея тут голос разума в смысле того, что она человек не средневековья, условно, а какой-то голос просвещения, то есть уже ближе к 18 веку, где она такая начиталась Дени Дидро, Руссо, Вольтерри, такая, раздавите гадину, ну-ка, нам не надо все эти древние байки и мифы рассказывать, потому что истории и идеологии — это все равно средство подавления, средство угнетения, и нарратив как раз зачастую диктует то, какие действия будут совершать люди. И в этом смысле она абсолютно рационально действует просто в интересах своего народа. То, что давайте мы не будем поддаваться.
Да, именно она же говорит, этим пророчеством нас превращают в рабов. И мы видим в арке Ребекки Фергюсон такой вполне теплый персонаж в первой части, как она чувствует эту власть, как она понимает, что этой властью нужно пользоваться, начиная с самых слабых, и мы все их души подчиним, мы лишим их как раз воли. И, кстати, в этом образе также можно увидеть тоже вот интересную такую метаморфозу, ведь они выпивают мочу этого маленького червя, и это вроде как то, что убивает. Потом они как бы воскресают. Ведь можно увидеть, как то, что они воскресают в каком-то новом качестве, не обязательно в хорошем, положительном. Ты выпил этой отравы и что-то убил в себе.
Ну да, и мне кажется, что если посмотреть в целом на их историю, то это как раз про тоже борьбу эмпатии и какого-то рацио. Потому что в целом, почему у нас вообще происходит вся интрига с Полом и тем, что он становится там сверхчеловеком, на самом деле его не должно было быть. И условно Орден Бене Гессерит по их плану для Джессики должна была родить Лето Атрейдесу дочь, а у них с Фейдраутой уже должен был родиться некоторый подконтрольный мессия, этот самый Крисас Хадерах, который бы каким-то образом продвинул супер вперед человеческие способности, возможности и вообще цивилизацию. А она же как раз хотела подарить своему мужу сына, поэтому родился Пол. Там вот вся эта дилемма, она как раз тоже, на самом деле, про сопротивление судьбе. Целые миры, миллионы людей погибнут, потому что леди Джессика слишком сильно любила своего мужа и слишком сильно хотела ему подарить сына. И ради этого пошла на конфликт с орденом, которому она принадлежит. И в итоге вот что произошло.
Кстати, я сейчас подумал о том, что вполне это мог Герберт иметь в виду. Понятно, что у него говорящие имена, раз Атрида, Атрейдеса говорят, значит, наверное, и Пол нам что-то может сказать. А кто такой Пол? Это Павел. Апостол Павел, который был когда-то Савлом, да, и, собственно, в имени Павел уже заложена трансформация из Савла в Павла, из хулителя и гонителя в, собственно говоря, спасителя, в апостола новой веры. Только здесь, кажется, эта арка перевернута, как будто бы Павел превращается в Савла.
Очень много, на самом деле, есть исследований по тому, из каких источников Герберт собрал свое высказывание. И в целом, конечно, если мы будем сравнивать с книгой по содержательному тематическому наполнению, то я не уверен, что какой-либо фильм сможет все вот эти вот мотивы как-то достаточно полно раскрыть, потому что это все-таки другой медиум. В фильме тебе нужно на чем-то сосредоточиться конкретном, и здесь это трагическая история любви, которая раздавливается из-за социополитических треволнений и вот этот вот перевертыш идеи Белого Спасителя. То есть даже экологическая тема тут на самом деле уже не так сильна, как бы была в книге, как в первой части даже. Конечно, имеется в виду вот этот вот зеленый рай, то, что прольется там дождь, и дюна превратится в прекрасный оазис, но здесь это скорее какой-то образ рая. То есть вот эта вот мусульманская тоже идея, что мы начнем священную войну. У Герберта, кстати, она называлась джихад, но в целом, наверное, понятно, почему после 2001 года в голливудском фильме не хотят сильно форсировать вот эти вот мотивы после 11 сентября и войны в Ираке и так далее. И как раз критика религии и того, как она влияет на общество, для меня это какая-то важнейшая тема. И того, что герои, которых ты полюбил в первой части, внезапно переворачиваются и становятся не вполне очевидными во второй. То есть первая часть у нас падение дома Атрейдесов, а вторая мы видим, как они, желая отомстить, вроде как справедливо, и Харконены такие не очень приятные товарищи, они сами становятся агрессорами, что ли? То есть Вильнёв делает визуальные параллели с первой частью, то есть у нас же в первой части кульминация, это как Харконены и Сардукары нападают на дом Атрейдесов. Там есть какое-то количество кадров, которые прямо вот во второй части, они буквально дублируются только с другой стороны уже. Даже в начале второй дюны мы видим, как Харконены сжигают тела воинов Атрейдесов, и в финале второй части мы видим, как фреймены тоже сжигают тела Харконненов, и это как раз показатель их религиозного фанатизма, потому что, вообще говоря, они не сжигают тела, они из них воду добывают, самое священное, что есть. А здесь настолько фреймены ослеплены вот огнем священной войны, что они забывают про свои культурные особенности и уподобляются тем, против кого они борются.
Я бы еще, может быть, сказал, что изображение как раз отыгрывает эту амбивалентность. И здесь, конечно, нужно назвать главное решение, которое использует оператор Грейг Фрейзер – контрастное освещение. Здесь очень много этого контрастного освещения. Что-то выступает из темноты, такая техника, как ярус-куро, светотень, тенебризм. И вот эта тайна, она может быть и буквальная, там, кто там из темноты выскочит, мы не знаем, но это еще и тайна идентификации, тайна души человека. Вот эти вуали бесконечные, затемняющие лица, какие-то там вот элементы, и ты не понимаешь, кто там за этой тьмой. И очень много вот этого контрастного освещения, потому что фильм довольно светлый, да, это пустыня, там много солнца, при этом тут много еще и контраста, как раз вот того самого контраста, который мы увидим в финале, в душе персонажа Тимоти Шаламе. И мне еще хочется сказать про архитектуру. Понятно, что там в первой части были контрастные миры, контрастные, значит, пространства, и красиво был показан Каладан, вот с такой вот этой вот связью технологического и религиозного, такого магического, древнего. Вот здесь тоже много разных источников вдохновения. В частности, мне очень кажется интересным, что художники-постановщики вдохновлялись усыпальницей Бриона в Италии, которую, собственно, сделал выдающийся итальянский архитектор, постмодернист Карло Скарпа. Такие арочные проемы, при этом такая бетонная или каменная конструкция, крепкая такая, несокрушимая.
Ну, кстати, я встречал мнение по поводу Дюны Вильнёва еще по первой части, что это слишком скучная адаптация, что в книге Герберта есть некоторое психоделическое великолепие, постоянно какая-то дичь происходит, и что экранизировать в таком реалистичном, бруталистском стиле, как делает Вильнёв, это не вполне правильно, что не передает дух книги, и что единственная возможная экранизация была бы, как у Алехандро Ходоровского, его неснятой «Дюне», где, знаете, вот эти вот концепт-арты великолепные от, в том числе, Ханса Гигера, Мёбиуса, которые потом перекочевали, например, в «Чужого». Мне как раз это не кажется вполне справедливым, потому что у Вильнёва тоже есть очень много странных всяких и событий, и формальных решений, и неконвенционально выглядящих декораций, ну и таких сценографических художественных решений, вроде того, как выглядят корабли и выставка оружия у Харконинов. Они такие прям какие-то пузатые корабли, и, скажем, этот зеркальный корабль императора невероятно красивый. Ну и вообще все сцены с Алиёй, это же дичь какая-то невероятная. Вот просто как раз у Вильнёва есть вот этот вот талант делать настоящим и осязаемым мир и концепты, которые в других условиях выглядели бы слишком странными и импрессионистскими. Вот этот летающий корабль в форме стрекозы, и ты такой а потом ты смотришь на экране и такой, ну да, это может существовать в реальности. И здесь, конечно, нужно похвалить не только Дани Вильнёва, но всю огромную команду, которая работала над концепт-артами, над художественным решением, над созданием. И в Дюне Герберта, на самом деле, все вот это вот великолепие нового мира, оно тоже рассказано не как нечто невероятное и странное, а как такая научная фантастика. Ну, это будущее, вот так там происходит. То есть как нечто само собой разумеющее. И как раз-таки вот такой вот приземленный стиль классно работает. Вот этот вот ретро-футуризм, когда ты в первой части одеваешь дом Атрейдесов в костюмы императорского дома Романовых начала 20 века, потому что и там скоро будет падение. Это как раз классные какие-то решения, которые показывают, что это не просто некоторый психоделический трип, а что это некоторые высказывания, с одной стороны, про будущее, про 10191 год, а с другой стороны, про современность, про нас, про то, что нам важно.
Да, я бы еще отметил тоже художественное решение, которое напрямую связано с содержанием фильма, с его посылом. Вот это все отмечают, это контраст большого и маленького, или даже грандиозного и, на первый взгляд, несущественного. Да, вот этот кадр, когда, например, Шаламе и Зендея сидят на фоне огромной, гигантской просто пустыни, или когда сам Шаламе бежит по этому гребню. Вот, конечно, возникает сильное такое эмоциональное впечатление от этого образа. И это же как раз и есть про ту самую силу судьбы, если мы вспомним название оперы Джузеппе Верди.
А давайте вспомним Джузеппе Верди, правда, мы стали забывать.
Ты как часть чего-то большого, или ты как малое, смеющее сопротивляться? То есть для меня в этом решении как раз большое такое высказывание. И вот тезис, который меня очень зацепил, он тоже работает на эту же идею, на мой взгляд. Ты контролируешь только то, что можешь уничтожить. Что у каждого из нас точно есть в руках? Это мы. И когда мы видим стремление Пола стать императором, покорить себе вселенную, а в этой логике, следовательно, уничтожить вселенную, мы также можем подумать, что Пола Атрейдеса больше нет. в том виде, в котором мы его знали, что он сам себя уничтожил. Вот интересно, интересно. Как бы есть вселенная, которая сейчас стала обладать Пол Атрейдес, ну, такой макромир, а есть микромир, макрокосм и микрокосм. А микрокосм – это он сам, его душа, его тело, его дух, его желания, его страхи. И пытаясь контролировать весь мир, желая этого, ты раздуваешь себя, расширяешь себя до границ этого мира, который ты можешь уничтожить.
Это просто про потерю себя в процессе экспансии неизбежная.
А еще это потеря себя, сверхценная идея. Этот вот рай, прекрасное будущее, ради которого мы способны на все.
Всеволод, важный вопрос. Как тебе червячки? Черви, червище.
Вот именно, там есть червячки, червячоночки, черви, червище и суперчервище. Слушай, я их очень боялся в первой части.
Боялся?
Очень боялся. Но они же страшные, они же вообще какие-то ух, ужасные. И они там, конечно, показаны в негативном ключе. Воплощение смерти, которое приходит из ниоткуда. На любой шорох может отозваться.
А здесь такое как бы электричка, ласточка. Отличная, комфортабельная, удобная для всей семьи. По расписанию приходят.
Ну, не по расписанию, да, вы сами вызываете себе ласточку. Это такой такси, на самом деле.
Шайхулут приедет через 5 минут.
Номер такой-то, цвет такой-то, да.
Заканчивает свой заказ.
Боюсь представить, сколько он будет брать за минуту ожидания, да, если там вы будете с чемоданами своими долго спускаться.
Но зато музыку не будет включать какую-нибудь дурацкую.
Кстати, в моей этой вот проективной модели, конечно, этот вот червь воплощает страх. И здесь буквально показано, может быть, даже слишком буквально, но в этом нет ничего плохого, что Пол оседлал свой страх, подчинил себе. Тоже очень хорошая штука. Короче, черви классные. Единственное, что, конечно, того маленького подростка-червячка, которого, значит, утопили бедного. Мне очень жаль. Вот за что его утопили? Вот за что?
За великую идею, Всеволод. Страдают невинные червячки.
Сверхценная идея убивает даже червяков. От червей до императоров гибнут все.
Я, кстати, прочитал, что на Дюне 2 была отдельная съемочная группа, которая отвечала за поездки на червях, за вот эти вот сцены. Ее так и назвали Worm Unit. И они время от времени выдирали кого-то из актеров, чтобы отснять короткий кусок, и это освобождало от многих проблем основную съемочную группу, которая снимала всякие драматические сцены, но благодаря этому как раз успели все в срок, и это действительно выдающиеся какие-то сцены. Чистый аттракцион, но при этом ты как бы чувствуешь действительно вот этот вот драматургический момент, что это важно, что это не просто у тебя кто-то прыгает на огромную колбасу, а что это вот человек преодолевает себя, и что это момент, когда он наконец становится своим для вот этого вот племени фременов.
Ты знаешь, я все понял на самом деле. Дени Вильнёв, намучившись со съемками червей на первой части, говорит, все, я больше не могу, произносит голосом Шарлотты Рэмплинг мерзость и говорит, а можно я больше никогда не буду снимать этих червей, мы наймем специально обученных людей. И ему разрешили.
Когда себе представили специально обученных людей для съемок червей? Факультет почвоведения Московского государственного университета сейчас вскинулся в недоумении, Всеволод. Кого ты имеешь в виду? И, подожди, в Московской школе кино есть факультет съемок червей?
Конечно, это коллаборация киношкол и биологических факультетов. Во всем мире они есть, конечно. Черви, они же маленькие, юркие. Надо их особым образом снимать. Это же вот не артисты тебе снимать, понимаешь, которые встали на метку и стоят. Вот что им сказал, то и делают. Это червячки, они непослушные.
Пресс-тур «Дюны 2» — это просто что-то невероятное. Все эти замечательные костюмы, огромное количество звезд, которые просто везде по всем ток-шоу ходили. В целом, как бы понятно, что суперкаст — это одно из конкурентных преимуществ «Дюны 2», и все актеры согласились, потому что все хотели поиграть у Дени Вильнёва и понять, каково это, потому что не так много сейчас действующих авторов, которым дают большие бюджеты, которые могут снимать блокбастеры, и, условно, та же Флоренс Пью такая, да, я понимаю, что роль маленькая, но мне просто хочется посмотреть на то, как работает Дени Вильнёв. Собственно, в «Оппенгеймере» она же примерно по той же причине снялась. И очень смешно, что весь пресс-тур, по большей части, был сосредоточен на том, ты посмотри, какие у нас все красивые в касте, какие невероятно стильные. Зендея, богиня, Флоренс Пью, красотка, Остин Батлер, замечательный, сексуальный, а Тимошка-то наш Шаломе, ну, кудрями как взмахнет, пиджачок на голое тело наденет, ну, жених, красавцы все, замечательные, просто вот молодые ребята.
Все хорошие, все прекрасные, да.
А Стеллан Скарсгард
Мало на Скарсгарда, ужасно, грустно.
Слушай, на самом деле понятно, почему Стеллана Скарсгарда меньше в этом фильме. В первом он был главный злодей, Владимир Харканен. Нужно было освободить место для того, чтобы главным злодеем стал Фейдраута. И он был основной угрозой, чтобы создать некоторое напряжение к финальной схватке между ним и Полом, которая, кстати, без музыки вся решена, такая тактильная. И поэтому, когда Харканен в финале сначала лишает его левитационного прибора, а затем его как так убивает Пол, просто ты такой думаешь, это как бы главный злодей вселенной? Но, с другой стороны, он же был ослаблен после первой части, где его все-таки чуть отравил.
У него есть два прокси-антагониста, Батиста и Батлер. Поэтому нет, зло, к сожалению, живо. А Пьюта какова? Что она будет делать дальше? Я прочитал, что она будет делать дальше. Я прям вообще переживаю за всех.
Ну, как бы в третьей части вообще нужно идти и быть готовым. Мне интересно, насколько далеко пойдет Вильнёв в том, чтобы показать окончательное падение моральное не только Пола Трэдиса, но и, в принципе, остальных героев, кто будет антагонистом, но, очевидно, он сам как бы антигерой. Как здесь он решит вот эту вот дилемму с тем, что Чаня в финале, вообще говоря, должна согласиться с Полом и быть его соратницей, как мы видели в видении из первой части, где они замечательно, значит, летят на корабле, у них развиваются волосы, голубые глаза, и они смотрят на геноцид, как на там нечто необходимое.
У них еще дети должны вообще-то быть. Я не глубоко погружался в сюжет, но я удивлен, что при живой этой жене у него дети от этой Чани.
Так, ну, потому что есть жена, есть конкубина, наложница.
А, понятно.
Ну, леди Джессика, кстати, тоже не жена на самом деле. И как раз финал первой книги, кстати, это разговор леди Джессики Чани, которая такая, на самом деле мы конкубины, наложницы, мы тут все решаем, не беспокойся, все будет тип-топ.
Зендеи, это, конечно, да, разве можно спорить?
Короче, ждем.
Ждем, когда это будет?
Нет пока информации, мне кажется, чего-то ждут Ворнеры. Мне кажется, они на самом деле уже все решено, просто они придерживают информации, чтобы собрали 500 000 по всему миру, и хоп, продолжаем, готовьтесь. Это же тоже пиар-ход, на самом деле. Это информация, которая дополнительно подстегнет просмотры.
Я заинтригован, безусловно, ждем. Конечно, печально, что Шаломе теперь у нас вот такая дрянь.
Такой мальчик был хороший, да? Так глядел нежно, так фрукты любил. А сейчас что происходит? Вот.
Морально разлагается мальчик.
На этом все. С вами были Даулет Лисан Аль-Гаиб Жанайдаров. Ты не будешь восхищенно смотреть на меня и говорить Лисан Аль-Гаиб?
Не буду, потому что охамел. Какой же ты Лисан Аль-Гаиб, если это я вообще-то Лисан Аль-Гаиб? Меня все ждали и молились на меня, а не на тебя. Пока дорасти еще.
Сегодня на записи подкаста на 3 минуты опоздал я, так что официально все ждали меня.
Ладно, хорошо, но ты будешь Лисан Аль-Гаиб, а я не знаю, кем я буду.
Шайхулут, давай.
Вот да, Шайхулут, я все время забываю название этого червячка. Шайхулут, хорошо. И Всеволод Шайхулут Коршунов. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах нашей страны, от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Podcasts. Там же можно написать короткое сообщение, нам короткий комментарий, что вы думаете, что вы чувствуете, когда слушаете наш подкаст. Ну, а для таких больших комментариев, подробных, у нас есть почтовый ящик podcast@kinopoisk.ru.
А еще у нас есть YouTube-канал подкаста Кинопоиска. Подписывайтесь на него, там есть выпуски не только нашего подкаста, но и дружественных нам подкастов Кинопоиска, классных, замечательных, и в целом тоже можно оставлять комментарии, ставить лайки, и он как-то растет в последнее время, и там еще есть шорцы, в которых можно посмотреть на то, как мы выглядим, и какие-то иллюстрации визуальные к нашим отдельным мыслям, так что не пропускайте. А также, разумеется, главный канал связи, наш телеграм-канал «Общим планом», мы там выкладываем ссылки на эпизоды, доп-материалы, опросы, картинки, мемы, и общаемся со слушателями. Время от времени появляемся в комментариях. Всеволод в основном, конечно, где-то под землей, туда-сюда бродит, но если достаточно долго стучать в комментариях и ритмично, то сначала будет слегка потрясываться весь телеграм-канал и земля вокруг нас. Дальше вы увидите взрывающиеся горы песка, образовывающиеся каньоны, и в конце концов из-под земли выпрыгнет Всеволод Шайхулут Коршунов и что-нибудь вам расскажет рассказать про черно-белое изображение у Сергея Эйзенштейна, либо же про постдраматическую структуру повествования у итальянских авторов 60-70-х годов. Главное, будьте осторожны, потому что это опасно. Опасно слишком приближаться к Всеволоду в его естественной среде обитания.
Да, но получается, по этой логике тебя не дождешься. Значит, пишите какие-то комментарии, тегайте Даулета, и он очень не сразу придет. Годы пройдут, возможно, десятилетия или даже столетия, когда он явится и ответит. Вот такие мы недисциплинированные авторы телеграм-канала, простите нас за это, но все-таки стараемся периодически отвечать или там что-то такое писать.
Над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. Всем квисац хадрах.
Кого чего сказал?
Мне просто нравится, как это звучит.
А что это за слово такое?
Это этот сверхчеловек, которого Бен и Гессерит пытались создать. Типа пророк. Но звучит, как будто логопед чихнул.
Фу, как это неуважительно по отношению к изобретенным именам.
И к логопедам, возможно, да?
Да. И к чихающим людям вообще. Нет, всех унизил, всех оскорбил.